Глава 21. Поход. Часть 3. Две следующие недели превратились для меня в настоящий кошмар. Каждый день я, как проклятый, метался между тремя нашими отрядами, дрался с боссами и закрывал порталы. Бедные Горыныч и Амалия хоть и не жаловались открыто, но было видно, что такой сумасшедший режим их раздражает. Но, слава богам, Горыныч жаловаться не мог, а Амалия, глядя на своего возлюбленного, просто не решалась. А я словно вернулся в свое детство, когда примерно так же фармил в обычных невиртуальных компьютерных играх. Честно признаюсь, все это жутко утомляло, но радовало то, что благодаря постоянным боям у меня рос уровень. К концу второй недели я достиг 5 уровня героя и, насколько понимал, стал самым сильным на этой окраине сферы. Но сильный-то я был сильный, однако для того, чтобы преодолеть барьер и попасть в саму сферу, мне этого явно не хватало. К тому же с каждым новым порталом становилось сложнее и сложнее. Твари, даже несмотря на рост моего уровня, встречались все сильнее и сильнее, да и начались потери в войсках. Пока не особо большие, но если так пойдет дальше, то это может стать проблемой. В отличие от меня, мои соратники с такой скоростью в уровнях не росли. За две недели бесчисленных боев никто больше одного уровня не поднял. Меньше всего было потерь у отрядов под командованием леших, но их подчиненные начали гибнуть. Тем временем, если верить карте, я уже уничтожил процентов 70 всех порталов. Кстати, надо заметить, что пока я все это время их закрывал, новые так ни разу и не появились. Зачистив северо-запад, двинулись на юг. Как ни странно, меньше всего порталов почему-то находилось на востоке от Китежа. С другой стороны, это понятно. Там, если верить Феме, не было ни городов, ни деревень. Сплошная каменная пустыня. А вот юг, как выяснилось, оказался весьма густонаселенным, причем я, когда мы подошли к первому городу, которым управлял то ли султан, то ли падишах, понял, что попал в какую-то сказку из «Тысячи и одной ночи». Но надо отдать должное местному правителю, он весьма правильно оценил силу трех моих армий, против которой вряд ли помогли пусть и весьма внушительные городские стены, и поэтому лично прибыл в разбитый перед городом лагерь моего войска. А после этого отдельно оценил двух драконов, кружащихся в небе, и окончательно преисполнился ко мне самыми что ни на есть верно подданическими чувствами. Понятно, что уважаемый Али ибн Хасим появился с помпой в сопровождении сотни всадников, одетых в позолоченные доспехи. Ну и как же без пяти девушек для гарема великого Ареса? Этот подхалим именовал меня именно так. Ну, если отбросить поток цветистых восточных восхвалений. Интересно, как бы он отнесся ко мне, если бы не было внушительного войска? Ну, девушек пришлось ему вернуть, так как сейчас они бы мне только мешали, и чтобы не обижать почтенного Али ибн Хасима, заверить, что заберу их на обратном пути. А за стаканчиком холодного вина правитель Хорезма, да, именно так, к моему огромному изумлению назывался город, узнал о том, что целью моего похода является не захват юга, а уничтожение порталов. Он явно сильно обрадовался подобному известию, хотя, на мой взгляд, окончательно не поверил, но, по крайней мере, предложил для такой благородной цели выделить отряд своих лучших джигитов. Я, понятное дело, отказываться не стал. К тому же, как выяснилось, джигиты под командованием пожилого и высушенного солнцем и ветрами пустыни человека, опять же со знакомым именем Али-Баба, все как на подбор были жителями 7 и 8 уровней, а сам Али-Баба – героем 1 уровня. Тепло попрощавшись с гостеприимным султаном, мы отправились дальше. В этот раз мы также разбились на 3 армии и двинулись каждый к своей цели. Ну и на этот раз движение всех 3 армий было практически параллельным. Пустыни и местность, по которой мы шли, я бы не назвал. Скорее, что-то среднее между степью и пустыней, в которой кое-где встречались даже небольшие лесные оазисы. и вот на ней стали появляться первые порталы. Тут нам пришлось нелегко, особенно после того, как я познакомился с местными боссами. Начиналось все обыденно. Мои войска пробирались через плотные ряды защитников порталов, которые именовались иблисами и были аж 30-40 уровней. Признаюсь, что без огневой поддержки с воздуха нам бы пришлось весьма невесело. Атаку огненные валы, прокатывавшиеся по рядам врага, превращали в обугленные трупы десятки тварей. И, как обычно, перед самим порталом, который на этот раз располагался в небольшом каменном форте, появилось трое верховных иблисов. Двое 60 уровня, один 70-го. На нас троих с Фемой и Эль. «Я слышал о тебе, Арес», — скрипучим голосом сообщил мне один из иблисов, тот самый 70 уровня, которые представляли собой краснокожих и полуголых, красных, высоких, мускулистых, рогатых чертей, именно таких, какими их изображали в многочисленных книгах. Из одежды одна набедренная повязка, а в руках багровые посохи. «И что же ты обо мне слышал?» – осведомился я. «За время похода уже привык к манере боссов перед боем общаться. Правда, изначально их гонор сильно уменьшался, когда они видели кинжал вечной смерти». «То, что ты наш смертельный враг», – сообщил мне мой собеседник. «И кинжал в твоей руке должен достаться нам, а ты отправишься к своим предкам». «Вполне возможно, я к ним когда-нибудь и отправлюсь», — хмыкнул в ответ. «Но пока собираюсь направить к ним тебя, и, как ты понимаешь, возродиться уже не сможешь». После этих слов все трое бросились на меня, но им не удалось это групповое нападение, так как в одного вонзились две стрелы Эль, а в другого врезался молот Фемы, сделавший шаг вперед и вставший чуть впереди меня. Если стрелы лишь затормозили, но не остановили Иблиса, то второй, попавший под удар молота, по всем физическим законам отлетел метров на 10, пропахав в песке длинную борозду. С центральным же, тем самым разговорчивым, я схватился в ближнем бою. Владел он своим посохом весьма умело. Я еле успевал отражать сверкающий белой молнией посох, но, видимо, все равно мой противник побаивался кинжала, которым я фехтовал, так что нападал с оглядкой. Но долго так продолжаться не могло. К тому же, бросив взгляд на противника, Эль, который был утыкан стрелами, словно еж, но тем не менее пытался доковылять до отступающей Эль, Фема добивала своего противника, просто вколачивая молотом в песок, и никакой посох тому не помогал. Я удвоил свои старания и попытался несколько раз атаковать магией. И несколько молний у меня получилось, дезориентировав противника, чем я и воспользовался, сделав отчаянный выпад и пронзив грудь врага. Захрипев, он осел на землю, где и растаял. Затем я быстро провернул такой же фокус с остальными двумя иблисами, а потом наступила очередь портала. И вновь начался фарм. Я мотался между тремя войсками с драконами, уничтожая один портал за другим. Правители четырех городов, подобных Хорезму, которые мы встречали на своем пути, повторяли поведение Али и Бен Хасима, и каждый присоединял к моему войску своих джигитов. Правда, надо признать, что несмотря на высокие их уровни, дисциплина хромала по полной программе. Создавалось впечатление, что они соревновались друг перед другом в лихости и крутости, но вот только это оборачивалось их преждевременной гибелью. А на своих командиров, которые пытались навести хоть какой-то порядок, они не обращали никакого внимания. Но учитывая, что пользы от этих гастарбайтеров толком не было, на их потери внимания мы не обращали. Но и наша армия теряла людей. Немного, но учитывая количество порталов и практически ежедневные сражения и отсутствие резервов, вскоре это должно было стать серьезной проблемой. И вот спустя еще 2 недели мы, наконец, добрались до последних 3 порталов. К этому времени мы вновь объединили все три армии в одну. Если верить карте, на которой закрытые мной ранее порталы превращались в черные точки, я закрыл чуть ли не 98% всех порталов, да и сообщение о задании, которое я периодически вызывал, подтверждало это. Оставались вот эти три на востоке, которые почему-то на карте были выделены багровым цветом. Что ж, наконец-то я подошел к концу этого сумасшедшего похода. Оставалось мне уже немного. Кстати, три портала, к которым мы подошли, располагались в прямом смысле этого слова в огромной яме диаметром, наверное, в пару километров. Тысячи иблисов, окруживших ее, мы перемололи часа за четыре. В результате этого мои драконы вымотались до такой степени, что просто рухнули на землю. А я уже, согласно укоренившейся традиции, начал спуск в эту самую яму со своими верными спутницами. Правда, на этот раз ко мне присоединился аскет, который просто настоял на своем присутствии. Также со мной отправился Мотя, единственный из леших, который не просто вызвался, но и настоял на своем участии. Аномальная зона в неизвестном уголке сферы богов. Небольшой остров, всего несколько десятков квадратных километров, плыл в странной туманности, непрерывно освещаемой всполохами света, будто бы в центре острова находилось мощное гравитационное ядро, которое не давало лучам света вырваться из туманности. Они метались по кругу, но гравитация не влияла на мельчайшие капли воды, застывшие в воздухе. Плотность тумана была такой, что даже на расстоянии вытянутой руки не видно было низги. Группа закованных в латы бойцов парила в тумане на небольшой деревянной летающей платформе, медленно приближающейся к острову. В центре платформы прятались лучники и маги. Посередине между рыцарями и бойцами дистанционного боя располагались бойцы типа берсеркеров, легко одетые крупные и мускулистые мужчины и женщины разных рас с мощными секирами или двуручными мечами за спиной. Также там были бойцы типа боевых животных. У берсерков обычно хорошо защищены были только жизненно важные зоны, где броня бы не сковывала движение, но сейчас они также держали перед собой запасные щиты рыцарей. Даже некоторые лучники держали щиты над собой. Хаотично летающие лучи частенько поражали щиты, оставляя на блестящей поверхности черные точки. «Как обстановка? Штаб спрашивает», — обратился один из магов к единственному берсерку, стоящему на передовой без щита и доспехов. «Фигово!» — ответил тот. «Цветные лучи от красного до фиолетового забирают от 1 до 7 месяцев жизни после каждого попадания. Белые забирают сразу год, но самые жесткие — это черные лучи. Одно попадание, считай, 5 лет жизни как не бывало. Хорошо еще, что вторая часть лучей движется по горизонтальной траектории. Вертикальных или диагональных лучей довольно мало. Нужно просто кучнее встать».
«А если платформы друг над другом расположить и близко друг к другу с боков?» — с хмурым лицом спросил маг.
«Не получится», — помотал головой собеседник. «Лучи периодически рождаются в этой атмосфере самостоятельно. Будет высока вероятность появления луча прямо в строе. Кроме того, не забывай, что нас, возможно, ждет встреча с врагом. Ты точно не можешь какую-нибудь защиту намагичить?»
«Нет», — с сожалением ответил волшебник, — «только атакующая магия. Все виды щитов от земляных до световых пропускают эти лучи, как будто их не существует».
«Понятно», — проговорил берсерк, отходя за стену щитов. «Большая масса бойцов здесь не поможет. Доложи в штаб, чтобы отправили в бой только бойцов эпического и легендарного ранга или аватаров богов. Пушечное мясо здесь не выживет. Бесполезная потеря».
«Так и сделаю», — кивнул маг. Парящая платформа продолжила осторожное движение к острову, но вскоре на том же месте проплыла еще одна подобная платформа, а затем еще и еще. В беззвездной темноте за пределами острова прятались огромные корабли-дирижабли. В тумане ничего не было видно, а такой корабль – необычайно крупная цель. Даже если враг будет стрелять мощными противовоздушными орудиями наугад, по докладам разведчиков высока вероятность попасть. И смертоносные лучи также были крайне разрушительны для тонкой оболочки воздушного мешка. Из десантных шлюзов гондолы время от времени вылетали магические парящие платформы. Сотни и тысячи кораблей. Десятки тысяч платформ. Толстый слой тумана вскоре закончился, и платформа приземлилась на черную землю острова. Из-под днища вырвались маленькие вихри, наполненные пеплом. Туман исчез, а вот лучи нет. Они непрестанно летали вокруг в хаотичном порядке, иногда поражая землю под ногами. Хуже всего, что платформы едва хватило, чтобы преодолеть туманную область. Ее едва хватит на несколько минут на этом острове. Когда отряд сошел с платформы, один маг и пара рыцарей остались, сели на корточки, укрывшись щитами со всех сторон, повели платформу обратно для последующего ремонта. Десант отправился вглубь острова, на котором не было ни живности, ни растительности. Каменные столбы странных форм, образовавшиеся из более долговечных пород, снижали видимость, как в густом лесу, благо каменные столбы защищали от части лучей. Через несколько километров пути бойцы подошли к высокой горе с крутым, но не отвесным склоном. Всем пришлось ползти, цепляясь за нее пальцами или когтями. Однако, едва не преодолели половину пути, как услышали голос сверху. «Неизвестные вторженцы, немедленно покиньте частную территорию, иначе мы применим силу!» «С каких это пор альянс злых богов стал таким вежливым?» — громко засмеялся берсерк. «Заткнись, собака!» — проревел голос сверху. «Если знаешь, кто мы, вали в свою конуру!» «Ты так...»